В ефірі Радіо Крим Реалії.
На календарі четвер, 5 липня, з новинами на цей час Юрій Матвійчук, вітаю вас. Президент Петро Порошенко привітав рішення Ради Європейського Союзу про продовження економічних та секторальних санкцій проти Росії за агресію проти України. Про це він написав на своїй сторінці Facebook. Порошенко нагадав, що вимоги до Росії чіткі: повне виконання мінських домовленостей, виведення військ з Донбасу, введення миротворців ООН, відновлення контролю над державним кордоном, звільнення утримуваних Росією українських політичних в'язнів і заручників, повернення Криму. Євросоюз сьогодні продовжив на півроку до 31 січня 2019-го економічні санкції проти Росії. Генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив про заміну раніше повідомленої підозри народному депутату від Опоблоку Михайлу Добкіну. Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган в Фейсбуці. Після того, як відповідну процедуру пройдуть інші фігуранти кримінального провадження, досудове розслідування буде закінчено. Матеріали справи передадуть стороні захисту для ознайомлення, а потім до суду. В Луценка не уточнили, в чому саме полягає заміна підозри. Добкіна підозрюють у зловживанні службовим становищем, земельних оборудках у Харкові, у змові з групою осіб, що завдало збитків у понад 178 мільйонів гривень. В липні минулого року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Михайла Добкіна, а в Опоблоці пізніше заявили, що внесли за нього 50 мільйонів гривень застави. Депутати не проголосували за включення до порядку денного законопроекту про досудове блокування сайтів, хоча документ був в попередньому плані роботи Верховної Ради на сьогодні. Рішення набрало 158 голосів. Законопроект пропонує надати силовим структурам право блокувати сайти за контент, який становить загрозу національній безпеці України. Законопроект про протидію загрозам національної безпеки в інформаційній сфері вже вносили до порядку денного минулого місяця, але депутати його так і не розглянули. Тоді активісти коаліції «За вільний інтернет» виступили з протестом. На їхнє переконання, законодавча ініціатива створює умови для інтернет-цензури. Міністерство економічного розвитку і торгівлі акредитувало перші 10 торговельних майданчиків, через які здійснюватиметься продаж малих державних і комунальних підприємств в рамках приватизації, повідомила прес-служба міністерства. Там очікують видати акредитації ще щонайменше 30 торговельним майданчикам. Перелік підприємств малої приватизації у фонді держмайна затвердили наприкінці березня 2018-го. До нього внесено 600 об'єктів. Угорська лоукост-компанія Wizz Air анонсувала нові авіарейси з Києва до Парижа і Брюсселя. Про це йдеться в листі компанії своїм клієнтам. Водночас в системі бронювання напрямки на Париж і Брюссель поки відсутні. Раніше Wizz Air обіцяли до кінця нинішнього року запустити 11 нових авіарейсів з України. Такими були головні новини країни.
В ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Русской служби Радіо Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. По всей России примерно с 30 июня проходят акции протеста против повышения пенсионного возраста. Пока они были не очень многочисленные, примерно от 500 до 3000 человек. В то же время я напомню, что такие акции запрещены в зоне особого футбольного режима в крупных городах и в столицах. И мы видим, что против планов правительства выступают как либеральные противники Владимира Путина, например, Алексей Навальный или Михаил Касьянов, партия «Яблоко», а с другой стороны левые силы, Компартия, «Справедливая Россия». Ну и я еще отмечу, что, опять же, по всей России в законодательных собраниях регионов идут дискуссии, здесь власти блокируют попытки оппозиции принять какие-то обращения против пенсионной реформы, и наоборот, силами «Единой России» продвигают вот такие обращения в поддержку. Вот всю эту ситуацию обсудят наши гости, они имеют разную позицию по поводу пенсионной реформы. Противник реформы — депутат Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия», и также профсоюзный лидер, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шейн. И еще у нас в студии сторонник этой реформы правительственный экономист Дмитрий Некрасов, он член политсовета партии «Перемен», но в то же время я сразу отмечу, что Дмитрий будет свою личную позицию защищать. Правильно, так что партийной у вас общей нет?
Нет.
Да. Хорошо, давайте тогда начнем с простого вопроса. Согласны ли вы с тезисом властей, правительства, что кроме поднятия планки пенсионного возраста, другого пути увеличить пенсии нынешним пенсионерам нет? Давайте с Дмитрия начнем.
Ну, правительство немножко лукавит. Развилка не такая, увеличить или не увеличить. Развилка такая, что без повышения пенсионного возраста невозможно сохранить пенсии на текущем уровне. Без повышения пенсионного возраста они будут только сокращаться. И вариантов тут нет никаких. У нас, ну, я просто могу сразу дать некоторые цифры. На сегодняшний момент пенсионеров по старости 35 миллионов человек. Без повышения пенсионного возраста к 2030 году их будет примерно 45 миллионов, к 2040-му 50 миллионов. Ну, при том же самом, это совершенно счетная цифра. При, опять-таки, неизменении пенсионного возраста количество работающих по найму за это время, наоборот, сократится и упадет там примерно до 40 миллионов человек. То есть мы к 40-му году получим при текущем пенсионном возрасте, я не буду говорить о том, что он самый низкий в мире и так далее, это не суть, мы просто получим 50 миллионов людей, пенсионеров, которые старше 55 женщин и 60 мужчин, и 40 миллионов работников по найму, которые должны это все оплачивать.
И миллионы роботов, которые будут работать.
Ну, возможно. При этом у нас, опять-таки, небольшие, да, цифры. Бюджет пенсионного фонда на сегодняшний момент 8,4 триллиона рублей. Но для сравнения, на оборону мы тратим 2,7 триллиона рублей, на всех чиновников, включая все пенсии, дачи, квартиры, содержание зданий, 1,2 триллиона рублей, на пенсии 8,4, напоминаю. На образование мы тратим 600 миллиардов рублей, на пенсии 8,4. Я могу продолжать этот список бесконечно. На пенсию уходит порядка 40% всех расходов консолидированного бюджета, если мы возьмем бюджет и внебюджетные пенсионные фонды. Если предположить, что к 2040 году вот все это дело изменится, так как у нас сейчас пенсионный возраст, у нас это будет означать увеличение мандата пенсионного фонда, то есть увеличение расходов еще где-то на 3,5 триллиона рублей и потери, скажем так, от поступлений на триллион рублей. То есть, грубо говоря, к 40 году данная реформа будет экономить 4,5 триллиона рублей в год в текущих ценах, если мы ничего не меняем. А, соответственно, уже сегодня пенсионный фонд, да, дотируется на 3 триллиона. То есть 3 рубля из 8 в каждой сегодняшней пенсии – это не деньги непосредственно пенсионного фонда, это дотации за счет нефтяных денег, которые просто упали нам на голову, а не которые заработаны текущими работниками. Вот примерно такая ситуация глобальная.
Хорошо, ваши возражения, комментарии.
Ну, начнем с того, что цифры, которые поначалу озвучил Дмитрий, это фантазии. Давайте руководствоваться официальными данными Росстата. Есть прогноз Росстата, размещенный на сайте этого государственного агентства, в соответствии с которым к 36 году число людей работоспособного возраста в Российской Федерации сократится с 81 до 79 миллионов человек. Эта разница не принципиальная, прошу меня не перебивать, и я не позволю вам себя перебивать.
Другая была использована формулировка.
Я еще раз повторю, не позволю себе перебивать.
Я использовал другую формулировку.
Это первое. Это первое. Извольте слушать внимательно, значит, потому что дальше мы пойдем в следующий ваш аргумент. Разбивать. Второе. Что касается всех тех махинаций на предмет вот рабочий по найму, не работающий по найму. Если работник трудится на стройке, но оформлен неофициально, он такой же работник, создающий прибавочный продукт. Это не его вина, а беда, что он работает неофициально. Он гораздо больше достоин пенсии, чем клерк где-нибудь в офисе «Газпрома» или в любом госучреждении, который имеет официально трудовые отношения, но при этом никакого реального прибавочного продукта не создает. Вот эти махинации на предмет того, что давайте мы те 35 миллионов работников России, ну, чуть преувеличил, 30 миллионов работников России, которые работают в неофициальном сегменте экономики, работниками считать не будем, давайте мы к этим махинациям нечистоплотным не станем прибегать. Реальное число работников в России на сегодняшний день, не считая безработных, 7,7 миллионов человек плюс 5 миллионов безработных. Из этих 7,7 действительно отчисление пенсионный фонд, а считает только 43 миллиона человек с половиной. Но причина – это неолиберальное законодательство, принятое все время по инициативе Михаила Касьянова, с кем я дебатировал еще в 2000 году, когда отняли право на профсоюз, право на забастовку, расширили зону срочных трудовых договоров. Поэтому первое, чем должны начать, нет никакого ближайшего 18 лет демографического провала, оправдывающего повышение пенсионного возраста. Есть действительно огромная доля неофициально занятых людей, и надо легализовать этот труд. Вторая вещь. Я постараюсь более лаконично. Что касается до финансовой стороны. В России очень низкие затраты на пенсионное обеспечение. Затраты не надо мерить из бюджета. Бюджет не является индикатором. Потому что экономика может быть большая, а бюджет маленький. Если бюджет искусственно уменьшен по отношению к национальной экономике, это означает только одно. Что к этого бюджета искусственно уменьшены издержки на медицину, образование, пенсии, на все социальные расходы. Это есть бюджет, как был до 1914 года, полицейского государства, где деньги тратятся только на двор, на жандармерию, на полицию, на армию, но денег не хватает на все остальное. Поэтому если мы посмотрим расходы к национальной экономике, в России они крайне низкие. На сегодняшний день затраты и издержки на пенсии составляют 7,5% ВВП, в то время как даже в странах Восточной Европы нигде не ниже 9-12%, в Польше, Португалии 14%, в Италии 16,5%. Это означает, переводя на нормальный язык, что при другом распределении национального продукта, создаваемого в стране, при этой же экономике, которая у нас сегодня есть, пенсионный фонд можно смело увеличить примерно на 4 триллиона рублей, никакого обвала не произойдет.
Хорошо, еще один тезис, который я слышу, но я тут два тезиса, наверное, соединю. В других странах пенсионный возраст выше, надо действовать так же, как и они, то есть учиться у европейских прогрессивных разных стран. Ну и в России действительно плохая демография, старение приходит к тому, что все меньше работающих платят за пенсионеров. Это убедительно, давайте теперь вы, потом вы.
Это будет справедливо с точки зрения последовательности. По соотношению работающих и неработающих я уже говорил. Повторю еще раз, что это соотношение останется в принципе неизменным. Да, доля пенсионеров будет возрастать, но при этом у нас уменьшается доля инвалидов, уменьшается доля людей, выходящих по досрочным спискам 1-2, уменьшается доля детей и подростков. Естественно, демографический кризис надо ожидать, но это скорее горизонт 50-60 года. Я использую данные Росстат, официального агентства. Значит, первое, напомните, если возможно, еще раз тезис, чтобы я...
Учиться у Европы, там, Испания, например, или там, не знаю, Франция, все повысили, и Греция, и Германия.
Надо понимать, что...
Ну, Польша чуть-чуть отступила.
Спасибо большое. Надо понимать, что в странах первого мира происходит такое же, просто более медленное, чем у нас, сворачивание социального законодательства, социального государства и среднего класса. Поворот отметен где-то на точке около 80-го года. Понятно, ни один год нельзя брать как абсолют. Но начинается с 80-го года. Идет уменьшение доли среднего класса, скажем, в США. Доля среднего класса была до Рейгана около 33%, сегодня 27%. То есть каждый шестой представитель среднего класса пришел в категорию бедных, а понятно, там не богатых людей. Доля богатых увеличилась незначительно. Сказанное относится к Европе. Это обусловлено рядом социальных изменений, это обусловлено ростом неравенства. Это обусловлено тем, что заработные платы в ряде стран стагнируют на протяжении 30-35 лет, ну и тем, что национальные государства берут в долг национальный капитал. Когда вот нам рассказывают, что там американский бюджет взял в долг 20 триллионов. Забывают мелочь добавить. Из этих 20 он 14 взял в долг американские корпорации. То есть налоги подменяются кредитами, как кредитами подменяются заработные платы. В России то же самое, только более стремительно. Поэтому пример зарубежных стран, где реализуется та же самая неолиберальная политика, обогащение богатых, объединение бедных и ликвидация среднего класса, он не фундаментальный с точки зрения подходов.
Хорошо, Дмитрий, да. Что вы скажете? Вот растет продолжительность жизни. Правда, цифры какие-то разные приводят. Одни там одни, другие другие. Все уже запутались, насколько она на самом деле растет. Какие-то доклады тут появляются. Прямо вот буквально пекутся, как блины, что все хорошо, будем повышать пенсионный возраст.
Смотрите, во-первых, вернусь к вопросу про другие страны. Действительно, другие страны, причем не только богатые страны, но и бедные страны, которые беднее, чем мы, все повышают пенсионный возраст. То есть в гораздо более бедной Грузии или Молдавии, чем Российская Федерация, уже достаточно сильно повышен пенсионный возраст. Соответственно, это общемировая тенденция. И тут вот оппонировать тому, что было сказано, то есть ну, коллега просто отрицает то, что является сегодня экономическим мейнстримом во всем мире и приводит к его росту. То есть тут мы идем в фундаментальную дискуссию, которая на самом деле неинтересна, потому что просто ну, базовые ценности расходятся. Соответственно, тут как раз тоже был момент про работающих по найму, не по найму. Да, совершенно точно. Количество работающих, оно, скорее всего, там сильно не изменится. Я с этим совершенно согласен. Просто единственное, хочу сказать, что количество работающих по найму, на мой взгляд, у нас столь мало из-за того, что у нас недостаточно либеральное трудовое законодательство, а не избыточно либеральное трудовое законодательство. То есть мы одну и ту же проблему, которую мы, видимо, понимаем, я объясняю тем, что у нас недостаточно либеральный трудовой кодекс, а вы объясняете тем, что его либерализовали. То есть здесь, опять-таки, есть такое базовое расхождение.
Но это вопрос о терминах.
Да, нет, но это вопрос базового подхода к тому, от чего куда двигаться. Итак, во всем мире начиная с начала 90-х годов уйдет полномерное повышение пенсионного возраста. Он и дальше будет повышаться. Причем здесь надо понимать, что вопрос не только в росте общей продолжительности жизни. Для пенсионных систем важнее скорее то, сколько проживет человек с того момента, когда он выходит на пенсию. И на самом деле вот в этом отношении у нас же продолжительность жизни, она складывается в том числе из ДТП, из смертности там, от алкоголя, младенческой смертности и много чего еще.
60% мужчин достигают возраста 60 лет.
Но тот мужчина, который дожил до 60 лет, он, скорее всего, проживет там в среднем, по-моему, 15 лет, и всего лишь там на 2-3 года меньше, чем, чем в Европе. То есть, грубо говоря, разница общей продолжительности жизни, она у нас очень большая с Европой, а продолжительности жизни того, кто дожил до 60 лет, она на самом деле очень не такая большая.
То есть, кто дожил до пенсии, он, значит, лучше о себе заботился.
Он, скорее всего, проживет достаточно долго. Да.
Ну, хорошо.
Вот. То есть, соответственно,
значит,
это общемировая тенденция. У нас самый низкий в мире пенсионный возраст. Ни у кого и близко такого нет. Только у нас и еще там 4 или 5 республик.
А еще профицит бюджета есть.
Но еще раз. И здесь мы возвращаемся к цифрам. На сегодняшний момент 8 триллионов с копейками тратятся пенсионным фондом. Из них 3, по-моему, это дотации из федерального бюджета. То есть уже сегодня это дотируется за счет нефтяных денег. Вот на самом деле есть рядом Украина, допустим, Молдавия, Грузия, страны, где квалификация населения, работников, она примерно такая же, как у нас. Мы все вышли из Советского Союза, мы не сильно отличаемся по тому, как работники работают. Но пенсии там реально в 2-2,5 раза ниже, чем у нас. Это обусловится только одним. Только тем, что из нефтяных денег мы дофинансируем эти пенсии.
А
больше ничем нет. Это хорошо, но надо понимать, что пенсии в настоящий момент, на том уровне, на котором они находятся, они обеспечены только нефтяным изобилием. Упади завтра цены до уровня 90-х годов, пенсии сразу сократятся в 2 раза. То есть надо понимать, что
такого
пенсии уже сегодня
нет.
Выше, чем они были бы, если бы не нефтяные цены. А, соответственно, дальше с увеличением числа пенсионеров, да, количество работников не будет изменяться, но количество пенсионеров к 40-му году уже увеличится там в 1,5 с лишним раза. И, соответственно, с увеличением количества пенсионеров без изменения пенсионного возраста, эта нагрузка будет только увеличиваться. И, еще раз, в бюджете нет ни одной статьи, пенсионер – это самая большая статья, ни с чем не сопоставимая. Ни одной хоть сколько-нибудь сопоставимой вот с этим разрывом где-то в 4 триллиона рублей, если текущие цены переводить на 40-й год. Вот, да, там можно делать многие разные вещи, можно из тени вовлекать, это все понятно. Я просто из текущей ситуации, как
она
есть.
Ну, то есть у вас чисто фискальный подход.
Нет, я просто
надо
понимаю.
Надо вот взять больше денег.
Смотрите, тут еще какая штука.
С населения.
Мы в 2002 году провели разумную пенсионную реформу. Это разумная пенсионная реформа, которая подразумевала значительную накопительную компоненту, подразумевала то, что там в 4-м, 5-м, 6-м годах мы должны были уже...
Слушайте, но это все разрушено.
Да, это...
Накопительной системы уже нет.
Да, это все часть
возрастов
из нее
вывели.
Это разрушено ровно...
В лучшие годы разрушено.
Это разрушено ровно потому, что оттягивали решение повышения пенсионного возраста.
Нет, это разрушено потому, что этот режим все время брал деньги с государства.
Я был в том числе внутри процесса принятия решения по этому вопросу. Это была развилка. Повышать пенсионный возраст, либо разрушать созданную накопительную систему. И оттягивая повышение пенсионного возраста, которое нужно было произвести в середине 2000-х, мы разрушили пенсионную систему. Оттянем еще на несколько
лет. Хорошо, что вы говорите «вы». Как сотрудник администрации президента.
Да,
разрушили?
Когда,
накопительные пенсии?
Я и тогда всем последовательно говорил, что нужно не заниматься той дурью, которую мы маемся в этот момент, а нужно повышать пенсионный возраст тогда. Повысить пенсионный возраст тогда, мы не подорвали бы доверие населения к государству, мы не разрушили бы пенсионную систему, не ушли всего того бреда с баллами и всем тем, что это делалось, вот совершенно безумного. И мы бы сегодня имели бы уже совершенно другую подушку в виде накопленной накопительной компоненты.
Слушайте,
пенсионной
системы.
Слушайте,
и надо подорвать еще раз.
Это было изначально
неизбежно. А сейчас-то зачем подорвать?
Еще в программе Грефа было написано, что это в конце 90-х. Все в конце 90-х было понятно, что надо повышать пенсионный возраст. Альтернативы нет. Если бы мы его повысили раньше, это можно было бы делать более плавно и создавая более серьезную
накопительную компоненту. Давайте, Олег Шейн, может быть, действительно надо было вот тогда пожертвовать рейтингом Путина, действительно повысить пенсионный возраст, не разрушать накопительную систему, не отнимать ее у старших возрастов, что было сделано. То есть вот действовать последовательно. Раз уж приняли такие решения в начале 2000-х, годов нулевых, когда, кстати, денег было много. Ну и работать, так сказать, по этой схеме. А то была такая вот хаотическая деятельность, а теперь еще раз будет хаотическая деятельность.
Мы уже разобрали, что никакой демографической катастрофы нет, мы об этом говорили только что. И соотношение между работающими и неработающими к концу 30-х годов будет примерно таким же, как сегодня. Теперь, что касается до денег. Повторю еще раз, в России заниженный бюджет, это связано с заниженным налогообложением крупного капитала. Маленький бизнес и ряд производственных сегментов сегментов, понятно, имеет свои проблемы, но если мы посмотрим в целом на налогообложение к национальной экономике, то мы увидим, что оно непозволительно низкое, и оно продолжает снижаться по планам, так сказать, партии «Единой России» и правительства. Теперь по цифрам. 100 лет назад для того, чтобы государство работало, было достаточно налогообложения на уровне 10%. Хватало на армию, двор, полицию, жандармерию, тюрьмы. Когда начался 20 век, налогообложение крупного бизнеса резко возросло и составляло на пике где-то около 50% в странах первого мира. В итоге верхушка поумерила в своих аппетитах, но в этих средних классах возникла возможность финансировать социальные направления, что и дало как раз развитие в течение 20 века. Сегодня в странах Европы доля налогов в КВП порядка 45%, в Китае 36%, в России 32%, и по плану правительства предполагается снижение до планки 28%. Считать предельно легко. Не надо вот этих
жестов. Я просто не понял. По России, по Европе согласен, по Китаю эту цифру взяли.